Я недоуменно уставился на листок. Что это значит? То, что я ошибся в выводах, клюнув на чересчур очевидное и из-за этого закрыл глаза на ряд деталей и обстоятельств, выбивающихся из картины, — туманно ответил Гензи. В результате чуть не погибла девушка, в судьбе которой я принимаю участие. Вы, Гораций, сейчас пойдете со мной. Будете официальным свидетелем, а после изложите своему жандармскому начальству все, что увидите и услышите. По некоторым причинам, о которых вам знать не обязательно, я предпочитаю не встречаться с московской полицией. Да, и задерживаться в городе не хочу. Это помешает рекорду.
Я не понял, что означают слова «рекорде», однако переспрашивать не решился. Гензи прибавил, все так же глядя мне в глаза.
Я знаю, вы не законченный подлец, вы просто... слабый человек, ставший жертвой обстоятельств, а значит, для вас не все потеряно. Ведь сказано в Писании: из слабого выйдет сильный. Едемте.
И вот он был властным. Я не мог противиться, да и не хотел. Мы доехали до Рождественского бульвара на моторе. Я сидел между Гензи и его странным спутником, вцепившись обеими руками в поручни. Кошмарным агрегатом управлял еврейчик, покрикивавший на поворотах: «Эх, залетный!» Скорость и тряска были такими, что я думал лишь об одном — не вылететь бы с сиденья.
«Дальше пешком», — сказал Гензи, велев шоферу остановиться на углу. «Двигатель производит слишком много шума».
Юнец остался сторожить авто, мы же двое пошли по переулку. В окнах знакомого дома, несмотря на поздний час, горел свет.
«Паук», — пробормотал Гензи, стягивая перчатки с огромными раструбами. Сидит, потирает лапки. Ждет, когда мотылек застрянет в паутине. «После того, как я закончу, вы вызовете по телефону полицию. Дайте слово, что не станете меня удерживать».
«Даю слово», — послушно пробормотал я, хотя по-прежнему еще ничего не понимал. Дож открыл нам, даже не спросив, кто это явился к нему среди ночи. Он был в бархатном халате, похожем на старинный кафтан. В разрезе виднелись белая сорочка и галстук. Молча посмотрев на нас, Проспера усмехнулся.
«Интересная пара. Не знал, что вы дружны».
Меня поразило, что сегодня он выглядит совсем не так, как во время последнего заседания. Не жалкий и потерянный, а уверенный, даже торжествующий. Совсем как в прежние времена.
«В чем причина позднего визита и надутых физиономий?»
Все так же насмешливо осведомился Дош, проводив нас в гостиную.
«Нет, не говорите, угадаю сам. Самоубийства продолжаются? Роспуск зловредного клуба ничего не дал? А что я вам говорил?»
Он покачал головой и вздохнул.
«Нет, господин Благовольский», — тихо сказал Гензи. «Клуб свою деятельность прекратил. Осталась одна, самая последняя формальность».
Больше он не успел произнести ни слова. Дож проворно отскочил назад и выхватил из кармана бульдог. От неожиданности я ахнул и отпрянул в сторону. Однако Гензи нисколько не растерялся. Он швырнул Благовольскому в лицо тяжелую перчатку и в ту секунду с поистине непостижимым проворством ударил ногой в желтом ботинке и гамаше по револьверу. Оружие, так и не выстрелив, отлетело в сторону. Я быстро подобрал его и протянул своему спутнику.
«Можно считать это признанием?» — в холодной ярости произнес Гензи, вдруг совершенно перестав заикаться. «Я мог бы застрелить вас, Благовольский, прямо сейчас, сию секунду, и это была бы законная самооборона. Но пусть все будет по закону».
Проспера сделался бледен. От его недавней насмешливости не осталось и следа.
«Какое признание?» — пробормотал он. «О каком законе вы говорите?»
«Ничего не понимаю. Я подумал, что вы сошли с ума, как колебаны пришли меня убить. Кто вы такой на самом деле? Что вам от меня нужно?»
«Вижу, разговор предстоит долгий. Садитесь», — Гензи показал на стул. «Я так и знал, что вы станете отпираться».
Дош опасливо покосился на револьвер.
«Хорошо, я сделаю все, что вы хотите. Только давайте лучше перейдем в кабинет. Здесь сквозняк, а меня знобит».
Мы прошли через темную столовую и уселись в кабинете. Хозяин за письменный стол, Ганзи напротив, в огромное кресло для гостей, я сбоку. Широкий стол содержался в изрядном беспорядке, повсюду лежали книги с закладками и списанные листки, посредине поблескивал бронзовый рогатый чернильный прибор в виде героев русских былин, а на краю обнаружилось знакомое рулеточное колесо, выдворенное из гостиной и нашедшее пристанище здесь, в самой сердцевине дома. Вероятно, колесо фортуны должно было напоминать хозяину о днях былого величия.
«Слушайте внимательно и все запоминайте», — велел мне Гензи, «чтобы потом изложить в отчете как можно точнее».
Должен сказать, что к обязанностям свидетелей я отнесся серьезно. Выходя из дома, прихватил с собой карандаш и блокнот, некогда приобретенный по вашему совету. Если бы не моя предусмотрительность, мне сейчас было бы непросто восстановить все сказанное с такой степенью точности. Благовольский сначала нервно шарил пальцами по зеленому сукну, но потом сделал над собой усилие, левую руку убрал под стол, правую положил на шлем бронзового богатыря чернильницы и более уже не шевелился.
«Извольте объясниться, господа, что все это значит», — с достоинством сказал он. «Кажется, вы меня в чем-то обвиняете?»
Гензи попытался повернуть свое сиденье, но оно оказалось слишком массивным. К тому же толстые ножки утопали в пушистом квадратном коврике, очевидно, изготовленном на заказ. Аккурат под размер кресла. Пришлось Заике сидеть, повернувшись в полоборота.
«Да, я вас обвиняю в подлейшей разновидности душегубства, доведении до самоубийства. Но я виню и себя, потому что дважды совершил непростительные ошибки. В первый раз в этом самом кабинете, когда вы, искусно переплетя правду с ложью, разыграли передо мной спектакль и прикинулись благонамеренной овцой. Во второй раз я дал себя обмануть, когда принял хвост дьявола за самого дьявола».
Гензи положил бульдог на край стола.
«Вы отдаете себе отчет в своих поступках. Рассудок ваш трезв. Действия тщательно продуманы и просчитаны на много ходов вперед. Но все равно вы сумасшедший. Вы помешаны на жажде власти. Во время нашего предыдущего объяснения вы признались в этом сами. С такой подкупающей искренностью, с такой ужимкой невинности, что я дал себя одурачить. Ах, если б в тот вечер, когда вы разбили кубок, я догадался взять немного жидкости на анализ. Уверен, что это было не снотворное, как вы заявили, а самый настоящий яд. Иначе зачем вам понадобилось бы уничтожать эту улику? Увы, я совершил слишком много ошибок, которые обошлись чересчур дорого. Мне ясен механизм вашей мании, — сказал далее Гензи. В свое время вы трижды хотели умереть и трижды испугались. Возглавив клуб самоубийц, вы словно бы искупали свою вину перед смертью, подбрасывая вместо себя других в ее ненасытную пасть. Вы откупались от смерти чужими жизнями. Как нравилось вам воображать себя могущественным волшебником Проспера, высоко вознесенным над обычными смертными. Никогда не прощу себе, что поверил в ваши сказки о спасении заблудших душ. Никого вы не спасали. Наоборот, из романтического увлечения, порожденного нашей кризисной эпохой, увлечения, которое в 99 случаях из 100 миновало бы само собой, вы искусно взращивали росток смертолюбия. О, вы искусный садовник, не гнушающийся никакими ухищрениями. Пресловутые знаки вы изобретательно подстраивали сами, иногда пользуясь случайным стечением обстоятельств, но чаще всего фабрикуя их собственноручно. Вы, Благовольский, превосходный психолог. Вы безошибочно угадывали самое уязвимое место каждой из своих жертв. Кроме того, как я заметил, вы отлично владеете и техникой гипноза.
Это совершеннейшая правда. Я неоднократно замечал, какой магнетической силой обладает взгляд Проспера, особенно при мягком освещении жаровни или свечей. У меня всегда было ощущение, что эти черные глаза проницают меня до самых тайников души. Гипноз! Ну, разумеется, все объяснялось гипнозом.
«Я поздно появился среди вашей паствы», — продолжил Гензи.
Не знаю, каким образом вы довели до самоубийства фотографа Свиридова и учителя Саймонова. Несомненно, и тот, и другой получили от смерти какие-то знаки. И наверняка не без вашего участия. Но теперь ход событий уже не восстановить. Смертников во время спиритического сеанса называла Офелия. Вы тут вроде бы ни при чем. Но я не новичок в подобных вещах, и мне сразу стало ясно, что между вами и медиумом существует гипнотическая связь. Вы умели разговаривать с ней без слов. Как говорят спириты, она была настроена на вашу эманацию. Достаточно было взгляда, жеста, намека, и Офелия угадывала вашу волю. Была послушна ей. Вы могли внушить ей что угодно. Девочка была всего лишь рупором ваших уст.
Очень лирично. Впервые за все время обвинительные речи нарушил молчание Благовольский. И главное, доказательно.
По-моему, господин Гензи, это не я умалишенный, а вы. Неужто вы думаете, что власти будут выслушивать ваши фантазии?
Он уже оправился от первоначального потрясения, сцепил пальцы перед собой и смотрел на говорившего, не отводя глаз. Сильный человек, подумал я. Кажется, нашла коса на камень.
«Пишите, Гораций, пишите», — велел мне Гензи. «Как можно подробнее, тут важна вся цепочка. А доказательства будут. С двойным самоубийством Моретты и Ликантропа у вас все вышло очень просто и, опять-таки, совершенно неподсудно. Офелия, действовавшая под вашим внушением, а, возможно, и выполнявшая прямое ваше указание, объявила на сеансе, что ближайшей ночью к избраннику явится посланец в белом плаще и принесет весть». Расчет был безошибочен. Члены клуба — люди впечатлительные, по большей части истерического устройства. Странно еще, что посланец в белом плаще в ту ночь приснился только двоим из них. Правда, судя по предсмертному стихотворению, незнакомец, привидевшийся юноше, был суровым, черноглазым и прибыл нормальным порядком через дверь. Девушке же приснился некто со светлым взором, да и предпочел окно. Но кто же станет приставать к мистическому видению с мелочными придирками?
«Чушь!» — фыркнул Проспера.
«Безответственные домыслы! Записывай, Гораций, записывай, если мне суждено погибнуть от руки этого полоумного. Пусть преступление не останется безнаказанным».
Я в замешательстве посмотрел на Гензи, тот успокаивающе кивнул.
«Не беспокойтесь, сейчас доберемся и до улик. Их представило мне дело Авадона, погибшего за день до того, как я приступил к розыску. След был совсем свежий, и убийце не удалось его замести».
«Убийце?» — переспросил я. «Так это было убийство?»
«Такое же верное, как если бы студенты казнили на виселице. Началось, как и в прежних случаях, с приговора, произнесенного устами загипнотизированной Офелии. А довершили дело знаки. Вой зверя, или, вернее, жуткий, нечеловеческий голос, повторявший нечто вроде «умри, умри». Голос слышали соседи, значит, о галлюцинации речи быть не могло. Я внимательно осмотрел квартиру и обнаружил любопытное обстоятельство. Петли и замочная скважина двери, что вела на черную лестницу, были тщательно смазаны маслом, причем совсем недавно. Я рассмотрел замок в лупу и определил по свежим царапинам, что его несколько раз отпирали ключом, причем только снаружи, а изнутри ключ в скважину ни разу не вставляли. Предположить, что постоялец все время жил с незапертой дверью черного хода, невозможно. Значит, кто-то отворял ее, входил в квартиру, делал там что-то и вскоре уходил. При повторном посещении квартиры, явившись туда под покровом ночи, я произвел более подробный осмотр, надеясь отыскать следы какого-нибудь технического устройства, способного производить звуки. Под верхним карнизом кухонного окна я обнаружил две свинцовые трубки, вроде тех, что используются в пневматических звонках, обе искусно замаскированные под штукатуркой и с отверстиями, заткнутыми пробкой. Я вынул затычки, но ничего не произошло. Я уже было решил, что это какая-то новинка вентиляционной техники, но тут за окном подул ветер, задрожали стекла, и я отчетливо услышал низкий утробный вой. Уми-уми. В темной мрачной квартире это было по-настоящему жутко. Вне всякого сомнения, звук издавали потайные трубки. Я заткнул трубки, и вой тут же прекратился. Нечто подобное применяли древние египтяне в пирамидах, чтобы отпугнуть осквернителей саркофагов. Трубки разной конфигурации, установленные на сквозняке, умели выдувать целые слова и даже фразы. «Ведь вы, господин Благовольский, в прошлом инженер и, кажется, одаренный. Разработка этой, в сущности, нехитрой конструкции не составила бы для вас труда». Тут мне стало понятно. Загадка черного хода. Злоумышленник, которому нужно было довести жильца до самоубийства, выбрал ненастную ночь, потихоньку вошел в кухню и открыл затычку, после чего преспокойно удалился, нисколько не сомневаясь в результате. Мне было известно, что квартиру для бедного студента сняли и обставили вы. Это раз. По свидетельству соседей, зверь не унимался до самого утра, хотя Никифор Сипяга повесился еще перед рассветом. Это два. Спрашивается, зачем бы зверю звать на тот свет того, кто и так уже благополучно туда переправился? Я вспомнил ваши слова о том, что, беспокоясь за Авадона, вы ни свет ни заря отправились его навестить. Тогда-то вы и закрыли трубки, отчего зверь сразу угомонился. И это три.